Шалом, дорогие друзья, эрев тов, добрый вечер. Мы с вами снова вместе, чтобы продолжить с Божьей помощью изучение Торы. И сегодня мы будем читать 10 главу книги Шемот. Начнем, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить свой народ, кто бы где ни находился, благословить каждого по благословению его. Защити и помоги тем, кто под обстрелом, под бомбежкой, тем, кто в растерянности, те, кто не понимает, что происходит, те, кто нуждается в медицинской помощи, те, кто нуждается в материальной помощи. Поддержи всех тех, кто оказался в непростой ситуации, кто не знает, что делать, кто теряет веру, кто, может быть, становится охваченным ненавистью. Поддержи, спаси, защити свой народ, дай мирное небо для своего народа. Благослови каждого по нуждам его, в материальном плане, со здоровьем, всех и каждого по нужде его, мужей, жен, сыновей, дочерей, внуков и правнучек, родителей, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек, всех благослови обилием своих благословений. А мы начинаем читать уже помощью 10 главу. «Вемар Адунай эль Моше, и сказал Господь Моше, бо эль паро». Это можно перевести как «пойдем к фараону», «пойдем, сходим к фараону» или «заходи к фараону». Но здесь присутствует такое «бо» – это «давай сделаем», «давай сходим», «let's go», то есть «давай зайдем к фараону». «Ки они эхбадати эт либо», потому что я отяжелел его сердце. «Вэт лев авадав» – и сердце рабов его. Я отяжелил его сердце. В этот раз снова это не работа фараона. Это второй раз, когда Всевышний отяжеляет сердце фараона. «Лиман шати отот ай элле бекирво». Чтобы я проявил или основал, чтобы было у меня основание сделать эти знамения среди него. А для чего эти знамения? «Лиман тисапер беознай бинха увен бинха». Чтобы ты рассказал в уши сыну своему и сыну сына своему, внуку своему, чтобы мы из поколения в поколение рассказывали. «Это шер и талальти бемицраим». Как я издевался, изгалялся, глумился, так это можно перевести над Египтом. «Вэйту татай ашер сам тибам». И знамения, которые я положил там, «вэйдатэм ки они Адунай». И чтобы вы знали, вы, ты и сын твой, и внуки твои, то есть теперь это уже для народа Израиля, что я Господь. О чем здесь речь? Народ Израиля, и кто как Всевышний знает это, ожидает тяжелая история. Мы сегодня отмечаем День памяти жертв Холокоста, катастрофы. Все знают, что произошло меньше, чем 100 лет назад с народом Израиля. И как переживать эти моменты, как переживать, когда народ Божий оказывается в ситуациях, как в Египте, или как в Майданах, Берген-Бельзене, Треблинк и так далее. Вспоминать, как Господь издевался над Египтом. Есть победа, есть конец у рабства, и рабством никогда не кончается ни фильм, ни даже сезон не кончается рабством. Для того, чтобы мы рассказывали, как «италальти», слово «италальти», значит еще и «алила», действие, история, содержание фильма или книги, сюжет, фабула. То есть, чтобы вы понимали, что фабула и истории – это суд над теми, кто будет угнетать и порабощать. И рассказали о тех знамениях, которые вы видели. И тогда вы будете знать, что я Господь. Такое повеление получил Моше и Аарон. Думаете, как? Что, собственно, надо было сказать-то фараону? Вот Господь говорит, идите к фараону, потому что я отяжелил его сердце, или пойдем вместе к фараону, потому что я отяжелил его сердце. При этом, что надо сказать фараону? Обычно были подробные инструкции, сейчас мы их не читаем. «Вы его Моше и Аарон к фараону, и пришли Моше и Аарон к фараону, вы им ройлав, и сказали ему, ко амар на элуэй в Рим». так сказал Господь, Бог евреев. Адмотай манталанот мифанай. До каких пор ты отказываешься ответить мне, смириться передо мной? Лишлох ани, отослать мой народ, в Явдуни, чтобы они служили мне. Киманата лишлох это ми. Потому что если ты сейчас откажешься отослать мой род, мой, и на ним мави махар арбе бегвуреха, вот завтра я наведу саранчу на твои границы. Где Всевышний это говорил Моше? Где было повеление сказать о саранче? Нигде такого повеления не было. Возможно, вот это самое «бо», которое звучит в начале «пойдем вместе», говорит о том, что Моше, движимый Духом Божьим, идет и говорит то, что в нем уже живет Бог, и через него Бог говорит, и как Моше решает, так и установлено. Возможно, Моше, как управляющий в доме Всевышнего, получил карт-бланш, получил разрешение выбрать для фараона, что с ним произойдет. «Вехиса эт айн арец», так что покроет она глаза земли. «Вело и халлирот эт арец», и так что не будет видно земли. Если кто-то когда-то видел нашествие саранчи, это действительно выглядит так. Миллиарды, сотни миллиардов насекомых налетают, так что небо не видно. И когда они садятся, не видно почвы под ними. Все покрыто слоем саранчи. «Ваахаль эт ветер плита нишерет лахем». И съест оно все, что у вас выжило, осталось, минабарат от града. «Ваахаль эт коль аэц эт сумех лахем минасаде». И все, что успело прорасти у вас в поле, все поест. Нашествие саранчи действительно ничего после себя не оставляют. У книги пророка Йоэля, в самой первой главе, рассказывается о том, что есть, упоминается четыре вида саранчей, кроме Арбе Гамац, Ялик и Хасиль. Четыре стадии развития саранчи. В 78-м и 105-м псалмах, где псалмопевцы вспоминают историю саранчи в Египте, тоже упоминается 2-3 вида саранчи. И можно понять, что так случилось, что Всевышний соберет со всего мира, со всех краев саранчу в разных стадиях развития, разные раи саранчи, которые каждый поедает свою часть растений. Такое чудо с саранчой случится. Здесь в Торе мы видим просто общее название «арбе» – саранча, но в 78-м псалме, в 105-м псалме мы видим, что есть и разные виды саранчи. «Умолю батеха, и наполнится дома твои, уватай кола вадеха, и дома всех рабов твоих, уватай кол Мицраим, и дома всего Египта, ашель ло рау аватеха, вераот веавот аватеха, мьем аютам аля дома, адайом азе». И такое количество саранчи будет, какое не видели и отцы твои, и отцы отцов твоих, с того момента, как они на этом земле. «Вяфен вейце мень паро». И повернулся, развернулся и вышел от фараона. Никакого диалога, никаких переговоров здесь нет. Моше говорит, как можем предположить, скорее всего, свое собственное постановление. Постановление это грозит полнейшей экономической катастрофой Египта. Вот как жить человеку в государстве, которым правит жесткий диктатор, правитель, пусть он на законных основаниях правит, где есть диктатура, которая не слушается народа. Один человек, в данном случае фараон, ведет весь Египет к экономической катастрофе. Вот что мы читаем про слуг фараона. «Ваямру авдей паро валяв». И сказали слуги фараона ему: «Адматай езэ лану лимокеш». До каких пор это будет нам преградой? «Шлах это нашем». Отошли этих людей. Сколько можно бороться за то, чтобы эти люди не ушли? «Вы авду это Адонай Элохейхем». И пусть они послужат Богу своему. «А терем ты, да, неужели ты еще не понял, ки авда Мицраим, что гибнет Египет?» Это на самом деле, как сказать, вроде бы слова, которые рабы фараона говорят. Фараону эти слова звучат каждому из нас. Любой человек держится долго держится, за какие-то свои вредные привычки, за какие-то свои вредные позиции, вредные убеждения. И он долго будет держаться, долго будет держать удар до тех пор, пока он не увидит, что Египет помирает, погибает. Пока он не поймет, что без того, чтобы отказаться от этого, без того, чтобы подчиниться здесь Всевышнему, у него погибли. Долгое время человек может наиграться в фараона с его упорством. И как мы видим, если человек этого хочет, и Бог в помощь ему в этом. Бог укрепляет сердце фараона. И в Иерше вернуты были Юшав, это Моше и Аарон, Моше и Аарон или фараон. И сказал им, «Леху авду это Адонай Элохейхем». Идите и служите Господу Богу вашему. «Ми вами олхим». А кто там у вас пойдет? То есть фараон пытается сейчас сыграть в такую игру. Давайте сделаем делегацию от вашего имени. Зачем идти всему народу поклоняться? Пошлите кого-нибудь туда. Кто пойдет? «Ми вами» сегодня – это celebrity, все известные люди, все достойные люди. Если говорят, были там «коль ми уми», то это значит, были там все известные люди, все, весь сливки общества. Знаете, как бы фараон спрашивает, «Муша, кто сливки вашего общества?» Муша говорит, «У нас нет, у нас общество не сливочное». «Веор маше бена арейну убискинейну, от юношей наших до стариков наших не лех». Мы пойдем, быванейну во внутрину, с сыновьями нашими и с дочерьми нашими, быцанейну во вкарейну, с мелким скотом нашим и с крупным скотом нашим, не лех. Пойдем, хаг Адунай лану, потому что у нас есть встреча с Господом. Хаг, праздник, дословно, я уже говорил о том, что это переводится не как праздный день, свободный день, выходной, как на русском языке, праздный, отдыхающий. Праздник на иврите – это место встречи со Всевышним, место на кругу, пересечение, как предназначенная встреча с Богом. «Вэмар элеем» – и сказал им фараон, «Икин Адонай махэм, будет Бог с вами, кашир шлах этхэм этавхэм». Если я пошлю с вами детей вашим, руки рано гитманехем. Видите, только плохое перед глазами вашими. Здесь фараон говорит, интересно, что хасидские комментарии толкуют слово фараон, я уже говорил об этом, как пера, злые уста. Фараон говорит, а куда вы пойдете, куда вы потащите своих детей в свою секту? Да? Как это говорили вот, в Советском Союзе, часто говорят, мессианскими временами. Зачем вы детей-то таскаете? Вы же знаете, что мы же вашу секту преследуем. Зачем вы детей таскаете? Зачем вы потащите детей в пустыню? Смотрите только зло на пути вашем. Ничего хорошего не будет. Знаю я ваши праздники, ваши мальчишники, ваши гулянки. Лёкин. Итак, лягона говорим. Идите-ка, мужики, сделайте мальчишник. Ну, это Данай. И вот то, мы вообще, как вы этого хотите, вы горшаму там с ней пару. И выгнали их от парона. В Йомар Адонай Эль-Моше. И снова диалога не получилось. Два монолога. В Йомар Адонай Эль-Моше. И сказал Господь Моше, на ты идха аларец Мицраим, простри руку свою на Египет, Бербе, саранчой, вяля ларец Мицраим, и поднимется на землю египетскую, воюхаль эт коль эсэв арец, и поест всю траву земную, вэт коль ашер эшир абарат, и все, что оставил град. Вяит маше эт матеу ларец Мицраим, и растер маше руку на землю египетскую, и Господь подул ветром восточным весь день и всю ту ночь. Это арбе. К утру восточный ветер принес саранчу. И Господь устроил циклон воздуха, который пришел из аравийских пустынь, из каких-то дальних центров Африки, притащил саранчу в Египет. И расселся, поднялся, поднялась саранча на всей земле египетской. Воинах бы коль гвуль Мицраим, кавед меод лифанав. И поднялся во всей границе египетской, и такой тяжелый удар саранчой, лифанав леоякен, арбе камоу, и до него не было такого налета саранчей, веахарав леоякен, и после него такого не будет. Одноразовый рекорд всех несуществующих тогда книг Гиннесса по налету саранчей на остатки, объедки того, что вообще в Египте осталось. «Вейхастайн кулярец» – и покрылось все, что видимо через землю. «Вейтихшохарец» – и потемнело из-за саранчи. «Вейхалет кол эсэваарец» – «Вейткол приаэц ашер оцир брат» – и поела всю траву и все плоды деревьев, которые оставил град. «Улёны тар клиерек бээц» – и не осталось никаких фруктов, никакого плода на дереве, у веса фасаде и на траве полевой, выколь арацмисаем, по всей стране египетской. Казалось бы, поздно махать кулаками, но фараон понимает, то ли еще будет. Ваймаэр паро, и поспешил фараон, ликроли Моше веля Аарон, чтобы позвать Моше и Аарона в Йомар, и сказал, хатати ля Адонай, эль вейхем, велахем, я согрешил перед Господом Богом вашим и перед вами. Ну, вот, казалось бы, что бы мы хотели? Фараон молится молитвой покаяния. Веата, теперь же, санах это ты, понеси, пожалуйста, мой грех. То есть возьми на себя, как говорят на русском, это я возьму на себя. Возьми на себя мой грех. В смысле, предстой, разберись, помоги мне разобраться своим грехом. Ахапам, и на этот раз, только еще один раз. Вейтируль Адонай Элоихем. И помолитесь, снова я говорю про слово «лейтор», это поворочите там наверху в суде перед Господом Богом вашим. «Везер миалай рак и тама ветазе». Только в этот раз еще спасите меня от этой смерти. Моше вообще ничего не говорит фараону, как это, ничего не сказала рыбка, только хвостом махнула. Ничего Моше не говорит, никакого диалога здесь нет. «Везам миэм паро ветер адунай». И вышел Моше от фараона и помолился Богу. Нету никакой веры, есть знание, что фараон не отпустит. В Яфех Руах Хаям Хазак, и ветер превратился в западный, сильный, в Исай Тарбе. И понес саранчу, в Итку Яма Суф, и донес ее до Красного моря. Лёни Шар Арбе и Хад Бекуль Гульмисраим. Ни одной, ни одного саранчонка не осталось по всей земле египетской. И фараон, который вот уже, казалось бы, почти сдался, трудно признать, что ты согрешил и что ты не прав, а Господь прав. Но фараон помог, Всевышний помог фараону выстоять и в этот раз. «Вейхазека данай лев паро». И снова и усилил Господь сердце фараона. Ведь фараон не хотел отсылать. Он сдался по воле обстоятельств, в глубине души сердцем своего не хотел отсылать. Мы говорили про то, что Всевышний парализует волю фараона, но нет. Мы видим, что те разы, когда Всевышний его не трогает, фараон справляется сам. Сам справляется и сам укрепляет свое сердце. Это его свобода выбора. После того, как Всевышний укрепил его один раз, второй раз снова дал ему свободу, и снова фараон выбрал укреплять свое сердце. Фараон сопротивляется, его желание сопротивляться. Понятно, что такой удар тяжело выстоять, и веру поставил под сомнение. Как мы говорили в прошлый раз, казни египетские можно разделить на три группы, по три казни. Первые две с предварительным оповещением, а третья без оповещения. Вот мы подходим к девятой казни темноты с 21 стиха. Она делается без оповещения. То есть Моше не приходит на этот раз к фараону, не говорит ему «отпусти мой народ», вообще не разговаривает никак с фараоном, просто делает свое Моисеево дело. Веомар Адонай Эль Моше, сказал Господь Моше, Натэ Йетха Аля Шамаим, простри руку к небесам, снова мы говорим, третья группа казни, это казнь связана с небесами, Веехошех Аля Арец Мисраим, и будет темнота над всей землей египетской, Веямеш Хошех, и сгустится темнота. Сгустится темнота так, что ее можно будет пощупать. Она станет такой, что ее можно пощупать. Ну, естественно, любой человек, который немножко знает физику, может сказать, что темнота – это сокрытие света. Она нематериальна, у нее нет плотности. И она дана нам только в визуальном ощущении. Пощупать темноту нельзя. Хотя, конечно, есть такой эпитет, сгустилась тьма, но не настолько, чтобы можно было пощупать. И комментаторы говорят так. Мы знаем, что в начале была тьма над бездной, затем Всевышний сказал, да будет свет. Мы знаем также, что сегодня мы живем не тем светом, который Всевышний сотворил тогда. Тот свет, мы живем светом светил. Согласно Мидрашам, согласно традиции, Всевышний спрятал тот свет, и в псалмах написано свет, сокрытый для праведников. Здесь, говорят комментаторы, есть еще и тьма, сокрытая для злодеев. Тьма, укутованная злодеем. Вот такая плотная, материальная тумана тьма, которая сгустилась над Египтом. Особая тьма, которая не связана с сокрытием света, а которая тьма, которая материя сама по себе. Ну, вот такая вот история. «Ваи от Моше эт ядо аля шамаим». Простер Моше руку свою к небесам. «Ваи хоших афеля бехол арец Мицраим». И была тьма, тьмущая, бехол арец Мицраим по всей стране египетской 3 дня. Лео рау иш итахим, и не видел каждый ближнего своего. Лео каму иш митахтав шлёш тимим. Никто не вставал с места своего 3 дня. Вильхоль бне Исраэль, а я ор вимошевхем. И у всех сыновей Израиля был свет в их общинах. Давайте представим себе, что уже пережил Египет. Египет пережил, когда вода превращается в кровь, когда везде появляются противные лягушки, все покрывают вши, когда появляется проказа, появляются экземы, появляются всевозможные наросты на коже. Чё только Египет не пережил. И диких животных, и вот саранчу. И вдруг темнота. 3 дня темноты. Так уж и страшна эта казнь. Ну, 3 дня темноты. Можно поспать. Можно где-то там на ощупь найти какую-то еду. О чем думает человек в темноте? Как правило, если человека долго держать в темноте, он думает о смерти. Темнота связана со смертью. Поэтому темнота долго – это страшно. Казалось бы, ну, у нас у каждого есть переживания, связанные с темным временем суток. Сегодня мы не бываем почти в абсолютной темноте, потому что есть городское освещение, так или иначе свет попадает большинство из нас. В кромешной тьме мало кто бывает, но многие спят в абсолютной темноте. И уж несколько часов в день абсолютной темноты, и опыт каждого человека. Чего уж страшного, казалось бы, в такой казни 3 дня пережить темноту. После всего того, что уже случилось. Так себе страшная казнь, но страх смерти, размышления о смерти, то почему это? Они, конечно, подгоняют человека. Если ты знаешь, что это на 3 дня, то это здорово. Если ты не знаешь, насколько это, то это страшно. Френкель, один из психологов, переживших катастрофу, говорил, переживших Холокост, говорил о том, что первыми сдались те, которые думали, что это кончится скоро, вторыми сдались те, кто думал, что это никогда не кончится. И последними держались те, кто занимался своими повседневными делами, кто пытался как-то жить. Если можно представить себе, на страну спускается тьма. На Египет спускается тьма. Наверное, есть такие египтяне, которые думают, что вот это закончится, ну, сколько, ну, сутки, 2, 3, все закончится. Все, которые мы теперь в вечной темноте, мы обречены, здесь же ничего не вырастет, здесь же ничего не будет. А другие просто пытались как-то высидеть, пересидеть, страх смерти Страх смерти, видимо, тревожил людей. Фараона очень неспокойно. И среди этой ночи, среди этой кромешной тьмы, когда вроде бы и встать никто не может, фараон посылает своих людей. Вайкра пароль Моше, и сказал фараон Моше, может, по окончании трех дней, Вайомар, и сказал, Леху, Авду это Адонай. Идите, служите Богу. Рак цунхем, убакрвахем, и цаг гам тавхем, и лехем ахем. Только пусть останется за вас в залог скот ваш мелкий и скот ваш крупный, пусть и дети малые идут с вами. Если мы помним, когда израильтяне выходили последний раз из Египта хоронить Якова, они оставили детей и скот, а только сами пошли здесь, фараон говорит больше, больше, чем в прошлый раз. Вы на этот раз и детей с собой возьмете. Только скот останется залогом, что вы вернетесь. Но это означает, что фараон как бы своей фараонией властью разрешает и все-таки не отпускает их поклониться Господу, как они хотят. Моше нужна полное признание абсолютной власти Всевышнего. Можно было бы сказать, ладно, выйдем без скота, что скот дело наживное. Главное, снова мы получили разрешение на выход. Виор Моше, сказал Моше, гаматати тен бейдейну звахим веалот. Даже ты сам дашь нам в руки жертвы и всесожжение. Веасину ля дана и левину. И мы принесем Господу Богу нашему. Гам микнейну и лехиману. И скот наш пойдет с нами. Велоти шер парсами мену. И ничего, даже одного копытца в Египет не оставим. Никак лявот это дана и левину. Мы все возьмем на служение Господу Богу нашему. Ванахнулёни, да. И мы не знаем, мана, вот это Дунай, как мы будем служить. Мы не знаем, что от нас Господь потребует. Мы оставим сейчас баранов, Он от нас потребует баранов. Мы оставим что-то еще, Он от нас потребует это что-то еще. Лона, да, мана, вот это Дунай, ад буэну шама. До того, как мы туда придем, мы не знаем, как мы будем служить. Вот такие вот переговоры. То есть фараон предлагает сделку, от которой трудно отказаться, лучше, чем в прошлый раз. Вы пойдете вместе со своими детьми, только скот останется. Здесь говорят, нет, вы пойдете, и с детьми даже пойдете. Скот будет вас представлять. Моше говорит, нет, мы со скотом пойдем. Даже одного барашка мы тебе в залог не готовы оставить. Вейхзек Адонай Этлев Паро. Снова фараон получил помощь Всевышнего. Влёава лишилхам. И не соизволил отправить их. То есть Всевышний здесь как-то так укрепил сердце фараона, что ему нужно было всего лишь добрая воля, всего лишь желание сделать добро, не желание сделать это под давлением темноты или под страхом чего-то, а всего лишь соизволить, сделать это как доброе дело. Такой шанс у него остался. Но он не соизволил, так можно перевести, отослать их, не захотел их отсылать. То есть, был вопрос, отсылать или не отсылать, вообще вне контекста казни. Всевышний в сердце фараона отключил это, может, в контексте казни, и фараон не захотел отсылать. Вэмарло паро, и сказал ему фараон, леха миалай, убирайся от меня. И шамерлиха, берегись. Альто сеф лирот панай, больше не появляться мне на глаза. И бьем ротха панай тамут, потому что в тот день, когда ты попадешься пред лицо мое, попадешься ты на глаза мои, ты умрешь. То есть, фараон сказал, ты, Моше, теперь здесь персона награда. И даже на глаза мне не попадайся, дерзкий такой человек. Моше говорит, вымар Моше, кенди барта. А, ну, ты правильно сказал. Лео сеф вот, лирот панеха, больше я не увижу лицо твое. Снова, это Моше, который вот за 9 казней научился самостоятельно справляться, общаться с фараоном, выстоял в этом поединке. Он же бог фараону, а фараон считается богом Египта. В этом армрестлинге, в этом рукотягании богов Моше богом фараону стал, а фараон бог Египта, Моше победил. Поэтому, когда фараон говорит, уходи, Моше говорит, ты прав, больше Мне нет у тебя больше никакой надобности, фараон. Поэтому я больше тебя не увижу. На этом заканчивается 10 глава. Шалом, Рав. Некоторые протестантские учителя считают, что если человек отказывается от возложенной на него Бога миссии, то Бог находит другого. Танах говорит иное. Есть ли у Бога заменимые? Танах, он ведь разные говорит. Конечно, с одной стороны, вот пророк Иона. Он сбежал, и Всевышний сказал, да без надобности мне пророк Иона, найду я себе кого-то другого. Всевышний работает с пророком Иона, потому что это важно, и в его работе с пророком Ионой важно. То есть в какой-то функции пророка Иона может кто-то заменить, но никто не может быть Ионой вместо Ионы. То есть с вас никто не спросит, Анастасия, почему вы не были Моше? Никто не спросит. С вас спросит, почему вы не были Анастасией. Вот Анастасию в качестве Анастасии никто не может заменить, только вы можете быть собой. А какие-то функции иметь можно. Когда Мордехай говорит с Эстер, он говорит, если ты не послушаешься, спасение придет через кого-то другого. И мы видим в Танахе разное. И опять-таки нельзя вписать Бога в какие-то схемы. Но если человек отказывается от служения Всевышнего, отказывается от какой-то миссии, которую Бог на него хочет возложить, то меняется его отношение с Богом. Вот сам меняется, но это, правда, уже другое. Саранча погибла в море, как пример для египтян, которые тоже там погибли. Но не факт. Как могли ли египтяне, которые не читали книгу Берешит, вот если вы дочитали до этого места, представьте себе, вот вы читаете первый раз, вы читаете книгу Шмот, и вы дочитали до этого места, станет ли вам понятно, что египтяне могут также погибнуть? Нет, ведь, да, собственно говоря, Саранча погибла в море, потому что туда ее Всевышний понес. А египтяне погибли в море, потому что они сами туда сунутся. Бог сказал, что утяжелит сердце фараона и его подданных. Они все же склоняют фараона отпустить Всевышнего. Видимо, их сердце не сильно утяжелены. Ну, фараон, как сказать, он герой веры. Понимаете, некоторым людям Всевышний помогает, но они с Божьей помощью не справляются. А фараон, он герой веры. Он действительно в своей вере, она ложная, она глупая, но в этой вере фараон проявляет стойкость. Есть люди, которые умирают за ложное верование. Есть мусульмане, которые они умирают и других убивают часто за свою веру. Есть много разных людей, которые умирали ради каких-то ложных верований, ложных убеждений. И фараон, он вот из таких вот героев. А его рабы, ну, они не настолько сильные. То есть, даже если вас поддерживает Всевышний, даже с Божьей помощью, это еще не значит, что вас ждет успех. Как бы, да, Бог укрепил их сердца, но был еще здравый смысл, был еще видение чего-то. И они не были настолько хасидами фараона. Спрашивает Людвиг Ургин, Угрин, простите, в наши дни Всевышний имеет такую же власть над стихиями природы, живыми существами, людьми, или она ограничена, и катастрофы происходят случайно и без его ведома? Ну, Всевышний говорит, я не изменился и не изменюсь. И с исправлением мира его власть становится только яснее, и как бы и я в ней. Но когда мы говорим, что все происходит по его воле, нужно понимать, как это устроено. Откройте 54 главу Исаии, где Исаия говорит Израилю: если кто-то нападет на тебя не по моей воле, против моей воли, то я тебя защищу. То есть, в принципе, это говорит о том, что есть война, кто-то может вооружаться на Израиль против воли Всевышнего. Что значит все по его воле? Все под его контролем. Ничто, как ни один сюжет, не завершится без вмешательства Божьего. Почему в наши дни Господь не казнит фараона? Потому что есть, как сказать, мы не знаем, где в этом мире не казнит, а в других мирах, может быть, и казнит, мы не знаем. Всевышний в этом мире подразумевает, в общем-то, свободу воли для людей. Свобода воли – это свобода такая очень дорогая в обиходе штука. Она позволяет человеку становиться даже абсолютным подонком. То есть не может произойти что-то такое, что Всевышний скажет: «Кат, стоп, стоп, спектакль, я сейчас останавливаю все, вмешиваюсь в вот эту сцену, мы переигрываем». Нет. И Всевышний дал человечеству эту свободу с тем, что в конечном счете все будет под контролем. Если мы видим какие-то несчастья, видим страдания, мы видим тяжелейшие страдания, думаем, почему этот человек не получает наказание, почему кто-то не получает наказание, мы не видим конца сюжета. Мы смотрим очень многосерийный фильм, и все еще не кончилось. Ведь представьте себе, что есть евреи, которые живут вот во времена, когда родился Моше. Тоже был вопрос, почему Всевышний не вмешивается? Почему Всевышний не вмешивается? Есть какое-то долготерпение. В книге Откровения написано, что души под троном, души праведников, говорят: доколе ты не мстишь, есть вот это желание, чтобы скорее, поскорее отомстить. Ведь месть – это доказательство существования Бога, написано в Псалмах. И возрадуется праведник, ибо увидел отмщение, ноги свои омоет в крови нечестивого, и скажет человек: да, есть плод праведному, есть Бог, судящий на земле. То есть, можно сказать, так, существование отмщения, воздаяния доказывает человечеству, что есть Бог. Вот если Бог явится и покарает какого-нибудь фараончика современного, вот тогда все поймут, что Бог есть. Но Бог долготерпит и дает свободу воли и хочет, чтобы наша вера, она из нашей свободы воли проистекала. А если начинать карать и применять уголовный кодекс, тогда, может быть, как нас громом бить из-за нарушения субботы, из-за злословия, из-за ненависти, из-за какие-то помыслы нехорошие. Вот есть долготерпение Божие, вот оно проявляется в долготерпении, в том числе к ужасным подонкам, ну, как бы, не буду называть имена. Ну, как вы думаете, почему Всевышний лягушек умертвил, а саранчу удалил? И потому ли, что они ее могли кушать? Лягушка сама по себе существо не вредное. То есть лягушка может существовать в Ниле, она часть, так сказать, египетского экосистемы Египта. Чего ее удалять? Часть умертвили, часть... А саранча, она тоже, в общем-то, погибла в море, то есть просто куда столько саранчи, которые погибнет мертвую саранчу, ну, в принципе, можно было бы есть, но в то времена и лягушки не были запрещены, и египтяне-то вполне лягушек ели, они сейчас их едят многие. Ну, как бы ислам это не очень поддерживает, но до недавнего времени ели те, кто живут там в дельте Нила. Сколько времени прошло от первой встречи Моше с фараоном до выхода Израиля из Египта? Есть разные мнения на этот счет, от года до 3 лет называется. Есть мнение, что Моше убежал, сколько там Моше жил у Итро, сколько там он ждал, пока может быть, рассосется, пока, может быть, что-то еще, пока Всевышний не стал ему названивать на телефон и говорить: Моше, ты меня помнишь? Мы с тобой договаривались. И, ну, как бы есть версия от года до 3. Я думаю, что где-то год примерно. прошел. Так, я думаю, ну, как бы и другие версии, они имеют основания быть, и они не меньше обоснованы. Ну, вроде бы вопросов сейчас больше нет. Шалом. Есть ощущение, что фараон спарринговался со Всевышним через Моше, считая себя одним из богов. Даже не так. Фараон, Всевышний сказал Моше, ты будешь богом фараону. То есть это такая прокси-война. И Всевышний тоже через Моше соревнуется с фараоном и как бы, сделав его богом. Да? Всевышний сказал Моше, я сделаю тебя богом фараона. Моше богом не был и себя не считал. Фараон его возвел в такую должность для фараона. А со своей стороны фараон, он тоже считает себя богом. И вот они сошлись в таком поединке. Да, это отчасти прокси-война, отчасти такая прямая война. Ну, понятно, есть фараон, он считает себя богом. И папа его был богом, и дедушка его был богом в Египте. Они все там были богами. Вдруг откуда ни возьмись, появился бог рабов каких-то. Появился бог, имя которого трудно произнести, каких-то евреев, которые тут давно приживалами в Египте живут, когда-то их из милости сюда приняли, они здесь сели на голову всем, они тут в рабстве их исхитрились поймать, и тут вдруг объявляется какой-то их бог и что-то требует. Понятно, что по фараонским божественным, пацанско-божественным понятиям, он, конечно, должен противостоять этому богу, и да, он начинает начинает спарринг или такую прокси-войну. А когда будут ответы на вопрос? Ну, получается, так воскресенье немножко занято, ближайшее. Ну, мы через пару недель сделаем стрим по ответам на вопросы. Ну, вот вроде бы все. Что можно сказать? Пусть Всевышний благословит всех участвующих, всех тех, кто слушает сейчас, всех тех, кто будет слушать потом. Всем изобилием своих бесконечных благословений. Нуждающимся в пропитании даст пропитание так, чтобы было время и семью прокормить, и Писание изучать. Нуждающимся в исцелении даст исцеление так, чтобы без последствий. Нуждающимся в наставлении даст наставление. Утешит тех, кто потерял близких, тех, кто просто нуждается в утешении, тех, кто нуждается, может, в объятиях, которому некому обнять. Пусть явит свою милость Всевышний ко всем участвующим, слушающим, к вам, к ближним вашим, к домашним вашим, ко всем, кого вы любите, и всем, кто любит вас. Шалом, и увидимся с Божьей помощью в воскресенье в это же время, да? В это же время, да. Увидимся с Божьей помощью в воскресенье в это же время. Раз прощаемся до воскресенья, то можно сказать и шаббат шалом.